как жители России относятся к проблеме привилегий чиновников на автодорогах. В Будапеште не утихают народные волнения. Что представляет собой новый лесной кодекс России? Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Депутаты Российской Госдумы начали специальную акцию. Они снимают со своих служебных автомобилей спецсигналы, говоря по-народному, мигалки. Сдавать мигалки обратно в ГИБДД народные избранники стали сразу же после выступления президента Владимира Путина. Спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов объявил, что «Единая Россия» внесет законопроект, запрещающий депутатам пользоваться спецсигналами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Владимир Путин вспомнил о безопасности дорожного движения в России на еженедельной встрече с членами правительств. По мнению президента, обстановку на дорогах в том числе ухудшают автомобили со спецсигналами. На слова президента сразу отреагировали депутаты Государственной Думы, которые провели публичную акцию по передаче мигалок со своих служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сразу после выступления президента спикер Российской Государственной Думы Борис Грызлов сообщил, что все депутаты снимут со своих машин спецсигналы. Во всяком случае, за своих товарищей по партии «Единая Россия» он точно ручается. Это заявление Борис Грызлов сделал по окончании саммита лидеров парламента стран «Большой восьмерки».
Те члены партии «Единая Россия», которые используют такие знаки по статусу, я имею в виду председателя Государственной Думы, его заместителей, эти синие проблесковые маячки сдадут в ГИБДД. И будем призывать, чтобы также поступили и наши коллеги из органов исполнительной власти.
Независимый депутат Госдумы Виктор Похмелкин говорит, что уже несколько раз предлагал принять закон, запрещающий чиновникам пользоваться спецсигналами. Его предложение ни разу не выносилось на рассмотрение депутатов Госдумы.
Инициатива была несколько лет назад, исходила от вашего покорного слуги. И тогда у «Единой России» был прекрасный шанс проголосовать, поддержать и сходу, что называется, принять. Нет. В конце концов, отклонили под давлением правительства и исполнительной власти, правящей бюрократии. И несколько раз затем задвигали законопроекты, которые исходили от меня и от ряда других депутатов Государственной Думы, прежде всего независимых. Так что сейчас просто поступила команда из Кремля, непосредственно от президента. Ее послушные депутаты от «Единой России» исполняют. Хорошо, что такая команда поступила, плохо, что они действуют только по команде. Что касается мигалок, не так уж много их надо снимать. Если говорить о законно установленных мигалках, они только у председателя Думы, его заместителей и лидера фракций. А вот спецномера, номера с флагом так называемые, еще одна такая своего рода охранная грамота для депутатов. 330 народных избранников этого созыва их получили. И для того, чтобы снять у каждого из них, нужно принять поправки в закон. Я это предлагал сделать 2 года назад. Тогда меня не поддержали. Надеюсь, что сейчас все-таки, поскольку команда прошла, такое решение будет принято.
Виктор Валерьевич, а как вы думаете, кто имеет право на какие-то спецсигналы, а кто не имеет?
Здесь очень просто. Это давно уже выработано мировой практикой. Только машины оперативных служб имеют право на спецсигналы. То есть те структуры, которые занимаются безопасностью жизни, здоровья граждан, охраны и порядка, скорая помощь, пожарная охрана, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральная служба охраны, милиция, и то, в общем, речь только об оперативных подразделениях этих служб.
По мнению Виктора Похмелкина, ситуация с отменой спецсигналов говорит о том, что президент наконец-то прислушался к обществу. Не секрет, что чиновники с мигалками на российских дорогах вызывают у обычных водителей, мягко говоря, раздражение. Возможно, власть считает автомобилистов серьезной политической силой. После несправедливого приговора Олегу Щербинскому, которого признали виновным в аварии с участием губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, по России прокатилась волна протестов водителей. И власти сдались. Олега Щербинского тогда оправдали. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков являлся организатором 2 акций российских водителей, выступавших против мигалок на дорогах. В Москве сотни автомобилистов приняли участие в протестном марше по улицам города. Он считает, что просто публичной передачи мигалок депутатами, тем более под прицелами телекамер, недостаточно.
Что значит, мы снимаем добровольные мигалки. Вы законодательно это оформите и достаньте из-под сукна Комитета по безопасности Госдумы законопроект о 8 мигалках, подписанный группой независимых депутатов. Ее подписали все, кроме ЛДПР и Единой России. Начните чтение этого документа. Так что вот это, как бы, понимаете, благодеяние, которое Чернцвен Грызлов показывает, оно не совсем понятно с точки зрения человека государственного и законодателя. Я надеюсь, что все-таки это та политическая воля, которую мы ждали. Сами чиновники никогда не откажутся от своих привилегий, если первое лицо государства не укажет им, скажем, на необходимость таких изменений. Единственное, надо, чтобы это, как бывает, к сожалению, иногда в России, не ушло в песок, чтобы эта тема не была закрыта, забыта, постепенно, скажем так, не ушла в тень. Но мы приложим все усилия для того, чтобы эту тему не смогли спрятать, скажем так.
На Ставрополье дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей чиновников происходят периодически. Самое громкое произошло при непосредственном участии главы Пятигорска Игоря Тарасова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
В последнее время на Ставрополье дорожно-транспортных происшествий с участием власть имущих было немало. В декабре прошлого года в автомобильную аварию попал депутат Краевой Думы, ныне глава Железноводска Виктор Лозовой. В начале этого года погибли в ДТП сразу два известных человека. Только что утвержденный на должность мэр города Лермонтова Сергей Трофименко и начальник ГУВД Ставропольского края генерал Вячеслав Матвеев. В январе в Мироловодском районе края на встречную полосу выехала иномарка администрации Ставрополя и столкнулась с ЗИЛом. Тогда погибли трое: председатель Кисловодского отделения Краевого земельного комитета, ее коллега и водитель машины. 10 сентября в Георгиевске на перекрестке в лоб столкнулись «Жигули», «Копейка» и милицейский «Ниссан». Погиб один человек, пятеро получили ранения. Однако самым громким делом последнего месяца стало ДТП с участием главы Пятигорска Игоря Тарасова. Его джип выехал на встречную полосу и столкнулся с «девяткой», в которой находились пять человек. Все они погибли, Тарасов же с места происшествия скрылся, оставив людей умирать. Теперь его будут судить. Как утверждает следствие, именно он был за рулем злополучной иномарки. Впрочем, по данным коллегии правовой защиты автовладельцев и неофициальным признанием работников ГИБДД, в 92% дорожно-транспортных происшествий с участием влиятельных чиновников виновником аварии признается противная им сторона. В российских же регионах, где власть имущий сам себе закон и суд, эта цифра приближается к 100. Небывалое количество ДТП с участием вновь избранных политиков и назначенцев в Ставропольском крае даже породило слухи о том, что все это происки их конкурентов. В ГИБДД эти слухи опровергают, отмечая, что основной процент всех аварий происходит из-за превышения скорости.
Не то, что замечал, а полный город. Вот тех, которые так ездят, как попадя, не соблюдая вообще никаких правил.
Выскочил нечаянно, все, и они могут остаться живые, а другие трупы, потому что у них большие машины. Он спешит на работу, я спешу на работу, все спешат на работу. Значит, им можно быстрее, а нам нельзя.
Говорят автолюбители. Как рассказал мне начальник ГАИ УВД на Кавказских минеральных водах Сергей Марченко, проблема незаконно установленных проблесковых маячков и других специальных сигналов для Ставрополя не актуальна из-за отсутствия автомобильных пробок сродни московским. Засилье кряколок и мигалок – дело времени, говорят автолюбители, отмечающие, что машин на дорогах края становится все больше, а владельцы иномарок с тонированными не по ГОСТу стеклами и сейчас ведут себя как хозяева дорог.
Меня штрафуют, их не штрафуют. Я проезжаю 40 км в час, на 10 нарушил. Меня штрафуют, он пролетает 100 км в час. Ему честь отдали и поехал. Надо, конечно, строгое указание дать гаишникам, чтобы они это пресекали, но они же не будут пресекать. Как это говорит? Рука руку моет, обе чистые становятся.
Рассказывала Лада Леднева. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчинь заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых беспорядков в Будапеште в ночь на вторник были ранены около 150 человек. Поводом для волнений послужила показанная по телевидению видеозапись, на которой Дюрчинь признает, что он и его соратники скрывали правду об экономической ситуации в стране, чтобы выиграть парламентские выборы в апреле. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кондопоге. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств в компании «Томскнефть». В Шелковском районе Чечни минувшей ночью обстрелян дом председателя Верхней палаты парламента республики Вахида Мансаева. Ранены его сын и племянник. В Москве проходит съезд Союза правых сил. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем – китайская карта, как справиться с прошлым в эпоху перемен. Марина Ефимова о книге Джорджа Помфрита «Китайские уроки». Китайская традиция в Америке. Репортаж Рай Вайль с праздника в нью-йоркском Чайна-тауне. Роботы, соперники, помощники, игрушки. Интервью с доктором Хершем. Новый фильм об одиозном американском писателе Чарльзе Буковски. Беседа с Александром Загданским. И музыкальное приношение Соломона Волкова. Программа повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Что делать с Приднестровьем? Такой вопрос своим читателям задает сегодня газета «Известия». 43% голосовавших на интернет-сайте издания считают, что Приднестровье нужно присоединить к России. 30% полагают, что следует помочь республике стать независимым государством. 15% думают, что ничего делать не надо, поскольку границы Европы неизменны. А 12% опрошенных согласны с тем, что нужно срочно усилить 14-ю российскую армию в регионе и ждать удобного момента. О том, как будут складываться взаимоотношения политических элит и народов после референдума и почему в одних случаях волю народа признают волей, а в других нет, размышляет политический обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич.
По-вашему, Дмитрий, вот когда референдум легитимен, и кто и как это использует, эту народную волю, и в данном случае, в случае Приднестровья?
Если так грубо сказать, референдум легитимен тогда, когда он совпадает с мнением начальства и совпадает с некими тенденциями в развитии региона. Пока что на территории Советского Союза исполнялись только те референдумы, которые в целом поддерживали ту линию, которую Запад, я имею в виду США и Евросоюз, проводит в отношении бывшего постсоветского пространства. То есть референдум о сохранении Советского Союза, он не возымел эффекта. Да и тоже к нему можно, так сказать, некоторые сомнения высказать в его легитимности. Если не ошибаюсь, 7 республик тогда в голосовании участия не приняли. А что касается нынешних референдумов, то у Запада есть определенный взгляд на то, какие явления на постсоветском пространстве являются прогрессивными, а какие нет. Прогрессивные – это те, которые способствуют, так сказать, формированию и укреплению новых независимых государств на территории бывшего Советского Союза. И такие референдумы, референдум в первую очередь независимости Украины в декабре, если не ошибаюсь, 91-го года, такие, конечно, признаются. А те референдумы, которые этой тенденции не соответствуют, а наоборот, так сказать, рассматриваются как какой-то регресс, попытки вернуться к чему-то похожему на Советский Союз, такие референдумы не признаются, и, как правило, они не имеют эффекта.
Но ведь даже и Россия не признала результатов референдума.
Дело в том, что, в принципе, и правильно Россия это делает, потому что есть, так сказать, определенный ход вещей. И остановить этот ход вещей, равно как и убыстрить его какими-то референдумами или политическими решениями, очень сложно. И российское руководство, нужно ему отдать должное, оно понимало, что, так сказать, остановить вот этот процесс все-таки становления новых независимых государств на территории бывшего Советского Союза невозможно в течение всех этих 15 лет с большей или меньшей степенью объективности.
С политическим обозревателем журнала «Russia Profile» Дмитрием Бабичем беседовала моя коллега Анна Качкаева. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь к одной из главных международных тем сегодня. В понедельник центр Будапешта оказался охвачен беспорядками, самыми массовыми за несколько последних десятилетий в Венгрии. В ночь на вторник демонстранты устроили погром в здании телецентра. Сожжены десятки автомобилей, в столкновениях пострадали более 150 человек. Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчень заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на раздававшиеся сегодня весь день призывы оппозиции. В чем суть конфликта, рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Поводом для негодования стало заявление премьер-министра Венгрии, социалиста Ференца Гюрченя, о том, что заявления правительства о благоприятном положении венгерской экономики были неправдой. Аудиозапись была обнародована в воскресенье вечером на интернет-сайте государственного радио Венгрии.
У нас нет особого выбора, потому что мы все испортили. Не немножко, а сильно испортили. Ни одна из европейских стран не делала таких глупых вещей. В результате мы врали в течение последних 1,5-2 лет. Было очевидно, то, что мы говорим, неправда.
По мнению наблюдателей, это была сознательная утечка. Правительство настаивает на немедленном проведении реформ, и подобное заявление подчеркивает их необходимость и является толчком к немедленным действиям.
Ференц Дюрчань сразу признал, что произносил эти слова и объяснил их жесткость тем, что говорил в тесном кругу друзей и коллег. В ответ оппозиция потребовала отставки кабинета министров, а президент Ласло Шайом призвал премьера признать свою ошибку.
Вчерашние новости вызвали моральный кризис в Венгрии. Реакция премьер-министра углубила этот кризис, потому что он попытался разделить ответственность за свои личные решения с теми, кто принимал решения в течение последних 16 лет. Никакая цель не может оправдать подрыв нашей веры в демократию, особенно если это сделано сознательно и с гордостью. Я призываю премьер-министра публично признать это.
Накануне около 10 тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы Будапешта, требуя отставки Дюрчаня. Позже несколько сотен радикально настроенных демонстрантов двинулись к зданию телецентра, поджигая автомобили и забрасывая полицейских камнями. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Один из раненых полицейских находится в критическом состоянии. Через несколько часов правоохранительные органы отступили, и демонстранты захватили здание телецентра, которое удерживали до 4 часов утра вторника. Сам Ференц Дюрчань вчера находился в России, где проводил переговоры с Владимиром Путиным. Дюрчань вновь отказался покинуть свой пост и, как сообщают венгерские СМИ со ссылкой на неназванные источники, отклонил прошение об отставке, поданные министрами юстиции и внутренних дел в связи с беспорядками в Будапеште.
У микрофона был мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В Нью-Йорке открывается сегодня сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Шпинатные страхи расползаются по Америке. Лещ борется с терроризмом. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН открывается сессия Генеральной Ассамблеи. Первым на заседании выступит президент Буш. Ожидается, что главными темами его выступления станут демократизация на Ближнем Востоке и иранская проблема. Слово Яну Рунову. Как считают политические наблюдатели, одна из задач – внутриполитическая. В ноябре состоятся промежуточные выборы. Из-за растущей непопулярности войны в Ираке республиканцы могут уступить места в обеих палатах Конгресса демократам. Поэтому президент в последние недели очень активно пытается убедить американцев, что его курс верный, и что речь идет не столько о войне в Ираке, сколько о глобальной войне с терроризмом, которую необходимо вести до победы. А сделать это можно только под руководством более решительных, по его словам, республиканцев. Так что выступление Буша на Генеральной Ассамблее во многом будет рассчитано на внутреннюю, внутриамериканскую аудиторию. Помимо встреч с главами администрации Ирака и Палестины, встречи американского президента с лидерами Малайзии, Сальвадора, Гондураса и Танзании. Почему именно с ними, а не с более весомыми игроками на мировой арене? Политические наблюдатели считают, что Буш выбрал для беседы руководителей государств, в которых развивается демократия. В глазах Белого дома Малайзия – пример демократического мусульманского государства, а Сальвадор и Гондурас – пример перехода от военной диктатуры к демократии. Танзания может служить примером демократического развития для стран Африки. Серия этих уже состоявшихся встреч как бы подкрепляет доктрину Буша о возможности распространения демократии в мире. На предстоящей встрече Буша с президентом Франции Шираком, скорее всего, главной темой будет Иран, поскольку Франция – один из ключевых игроков в противостоянии с Ираном. Соединенные Штаты надеются, что в Совете Безопасности все же будет принята резолюция об экономических санкциях против Ирана. И здесь Франция, одна из пяти постоянных членов Совета Безопасности, играет весьма важную роль, поскольку два других постоянных члена с правом вето – Россия и Китай – сомневаются в необходимости жестких мер давления на Тегеран. Кстати, Ахмадинеджад выступает на заседании Генеральной Ассамблеи в этот же день, что и Буш, но президент Соединенных Штатов дал понять, что не намерен встречаться с президентом Ирана, пока правительство этой страны не откажется от программы обогащения урана. Как стало известно, не планируются американо-иранские контакты даже на низовом дипломатическом уровне. Рассказывал Ян Рунов. То, что иранская тема станет одной из главных, если не самой главной, во время дискуссии на сессии Генеральной Ассамблеи, стало окончательно ясно накануне ее открытия. В понедельник, после заявления президента Франции о том, что Совету Безопасности стоит отказаться от угрозы санкций в отношении Ирана и продолжать переговоры с Тегераном. Коалиция западных стран дает трещину. Так комментаторы тут же отреагировали на демарш французского президента. До сих пор Совет Безопасности ООН настаивал на том, что Иран обязан к 31 августа прекратить работы по обогащению урана под угрозой санкций. Внезапная смена настроения Парижа вряд ли хорошая новость для президента Буша, который надеялся на то, что многолетние безрезультатные переговоры с Ираном убедили союзников в том, что настало время для более решительных действий. Что в этой ситуации может предпринять Джордж Буш? Я задал этот вопрос американскому политологу, сотруднику Фонда наследия Бейкеру Спрингу. Я подозреваю, что во время своего выступления президент Буш попытается объяснить миру, почему Соединенные Штаты считают, что Иран приближается к своей цели, к созданию ядерного оружия, вопреки уверениям о мирных целях своих исследований, почему он представляет собой серьезную угрозу. Президенту необходимо убедить членов Совета Безопасности, что мы подошли к критической черте, что на кону, помимо всего прочего, репутация Совета Безопасности как действенного органа. Администрация Буша явно опасается, что бездействие ООН убедит иранцев, что им все сойдет с рук. В то же время, честно говоря, у меня нет никакой уверенности, что ООН готова выполнить свои прежние решения. Как вы считаете, сможет ли Совет Безопасности в конце концов выработать некое общее решение, некую общую тактику относительно Ирана? Нам не уйти от иранской проблемы. Я думаю, это осознают все. Либо Тегеран однозначно докажет, что его ядерная программа не имеет ничего общего с военными исследованиями, но для этого он должен открыть все свои секретные лаборатории и предоставить доступ инспекторам ко всей документации, либо мы вынуждены исходить из того, что реальная цель Тегерана — это создание ядерного оружия. И тогда, я думаю, большинство членов Совета Безопасности будет вынуждено согласиться с необходимостью введения санкций. А в худшем случае не исключено, я думаю, и применение силы. Это был комментарий американского политолога Бейкера Спринга накануне открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, как ожидается, иранская ядерная программа станет одной из главных тем дискуссий. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем, конечно же, ситуация в Венгрии, съезд Союза правых сил в Москве, конфликт между Бенедиктом XVI и мусульманским миром и ЧП в Петербурге. Вопрос такой, действительно ли чеченская милиция совершила, по сути, бандитский налет на одно из петербургских предприятий? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев, и вы слушаете «Время свободы». В ближайшие полчаса рассказ Сергея Сининского о продолжающихся спорах вокруг нового лесного кодекса России, новости культуры, экономика и многое другое. Но пока в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчень заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых беспорядков в Будапеште в ночь на вторник были ранены около 150 человек. Поводом для волнений послужила показанная по телевидению видеозапись, на которой Гюрчень признает, что он и его соратники скрыли правду об экономической ситуации в стране, чтобы выиграть парламентские выборы в апреле. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кондопоге. Им грозит до 7 лет заключения по обвинению в халатности. В Шелковском районе Чечни минувшей ночью обстрелян дом председателя Верхней палаты парламента республики Вахида Мансаева. В момент нападения чиновника в доме не было, ранения получили его сын и племянник. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств в компании «Томскнефть». По данным следствия, управляющие «Томскнефти» продавали продукцию компании по заниженным ценам, в результате чего было похищено более миллиона тонн нефти. В Москве проходит съезд Союза правых сил. Обсуждается проект партийной программы на ближайшие 10 лет и перспективы объединения демократических сил. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Он подчеркнул, что если ситуация в стране не улучшится, не исключена угроза полного развала иракского государства. Московский городской суд признал законным решение московского правительства запретить проведение гей-парада в российской столице. Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к главной теме этого часа, то есть к проблеме привилегий чиновников на автодорогах в России. Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров спросил в этой связи у прохожих на улицах Москвы, верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на автодорогах?
Нет, просто не верю.
Ну какой им смысл-то?
Хотелось бы, но не очень. Ну им это удобно, зачем им от этого отказываться? Они все равно найдут какие-нибудь пути, и все равно это останется.
Не совсем. Ну кто отказывался, когда привилегий. Слуги народа, во благо народа. Это смешно.
Нет, не верю.
Нереально, потому что...
Конечно, нет. Да потому что они их и для себя и сделали, все привилегии. Нет, если только сейчас, я не знаю, сейчас будет июль месяц. Это то же самое.
Навряд ли. Мое мнение такое. А чего им отказываться от хорошего? Вы бы отказались?
Нет, не верю. Проектов нас много рассматривается, но чиновник есть чиновник. Никогда от льгот чиновник не отказывался. Если он откажется якобы от каких-то льгот, это будет сделано в другой форме. В форме номеров, в форме фар каких-нибудь специальных, понимаете, и так далее. Они не откажутся.
Нет, думаю, нет. Я так думаю.
Ну а что верить, их надо заставить, да и все. По голове.
Этот проект уже рассматривается и вносятся в него коррективы. То, что не будут, не такие прям уж и льготы будут для них, но мигалки снимут.
Нет, чиновники от своих привилегии никогда не отказываются. Собираться одно, осуществить другое. Будут другие привилегии взамен этих.
Ни в коем случае. Тогда они перестанут быть российскими чиновниками. Это уже другая характеристика людей. Понимаете, рассмотрение чиновниками, потому что в Госдуме, за редчайшим исключением, там, Владимир Рыжков, там, еще один-два человека, это абсолютное чиновничье такое учреждение. Тем более, что руководитель партии власти заявил, что Дума, это парламент, это не место для дискуссий, как известно. Все это все одна братья.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: верите ли вы, что чиновники откажутся от привилегий на автодорогах? Для Радио Свобода Юрий Багров.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
«25 сентября на огромном экране на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка будет показан прямой репортаж сезонной премьеры «Метрополитен-опера», представление оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Постановщик – известный кинорежиссер, лауреат премии «Оскара» Энтони Мингелло. Спектакль будет транслироваться и на большом экране в Линкольн-центре возле театра. В Мантуе, Падуе и Вероне открылись выставки, посвященные 500-летию со дня смерти великого художника Андреа Монтенья. С этими итальянскими городами была связана жизнь Монтеньи. В лондонской британской библиотеке открылась выставка «Первая полоса». В экспозиции первые страницы более чем 100 тысяч газет. Здесь сообщения о первой авиакатастрофе 1909 года над Ла-Маншем, о первом восхождении на Эверест в 1953 году, об убийстве Джекома Руби Ли Харви Освальда в 1963 году, о высадке американских космонавтов на Луну в 1969, о террористических атаках в Лондоне в 2005. Китай отметил 75-летие японского вторжения 50% скидкой на киносеансы фильма о судебном процессе над японскими военными преступниками. 18 сентября 1931 года вооруженные силы Японии оккупировали Маньчжурию. В следующие 15 лет погибли, по разным данным, до 35 миллионов китайцев. В Москве вышла в свет книга Франсуа Минье «История французской революции с 1989 по 1814 годы». Историк эпохи реставрации Франсуа Минье написал эту книжку в 1823 году. Это первый в историографии законченный научный труд о главной европейской революции. Любопытно, что субъективизма не лишен и русский перевод этой книги, вышедший в 1906 году. По цензурным соображениям, Парижскую коммуну переводчики именуют «Парижской думой». Зато в выводах Минье сомневаться не приходится. Они на все времена. В правительственных учреждениях должна заключаться действительная политическая свобода, а в обществе то материальное благосостояние, которое зависит от все далее развивающейся цивилизации. В возрасте 80 лет в Лос-Анджелесе скончался Микки Харгитай, актер венгерского происхождения, который сделал карьеру в Голливуде, сыграв вместе с Джейн Мэнсфилд в фильме 60-го года «Любови Геракла». Микки Харгитай в 1955 году был признан победителем конкурса красоты «Мистер Вселенная».
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую среду в 13.00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Среди крупных «лесных» в кавычках стран мира Россия, видимо, останется единственной, где все лесные угодья будут по-прежнему находиться в собственности государства. Проект нового лесного кодекса, который только планируется к рассмотрению Государственной Думы во втором чтении, предусматривая расширение полномочий регионов в управлении лесным хозяйством, не допускает, тем не менее, так называемой смешанной структуры собственности на леса. Именно такая структура принята во многих странах мира с развитой лесной промышленностью, хотя соотношение федеральной, региональной или частной собственности на лесные угодья может очень сильно разниться, то есть в разных государствах. Над этой темой сегодня работал Сергей Сининский.
Заместитель министра экономического развития и торговли России Андрей Шаронов заявил недавно, что в новом лесном кодексе может быть предложено такое решение. Право собственности на лесные угодья сохранится за федеральными властями, тогда как все полномочия по распоряжению этими лесами будут переданы региональным и муниципальным властям. Наш первый собеседник в Москве – аналитик консалтинговой компании «Леспром Индастри» Павел Артемьев.
Да, субъекты федерации предполагается, что получат широкий спектр прав и полномочий в области использования, воспроизводства, охраны лесов. Наряду с полномочиями, конечно, регионы получат ряд проблем. Необходимо будет изыскивать собственные источники для поддержания лесного хозяйства. И это далеко не просто, особенно в условиях малолесных регионов. Справедливо, если вместе с полномочиями по лесоуправлению в регионы были бы переданы и платежи за пользование лесным фондом.
Нетрудно представить, что этот вопрос из тех, которые обсуждаются наиболее остро. Тем не менее, основные полномочия уходят в регионы.
На данный момент практически все функции по управлению, по распоряжению находятся в руках федерации. Предполагается же, что практически от всех этих функций федерации избавятся. То есть останется лишь только контроль, наблюдение, мониторинг. Все передается на региональный уровень.
В России отказались от идеи частной собственности на леса, что предполагалось первым вариантом проекта нового лесного кодекса. В том варианте, который был принят в первом чтении, предлагалась уже только аренда лесных участков на срок до 99 лет.
Действительно, изначально предполагался даже вариант с введением частной собственности на леса, затем был предложен компромиссный вариант 99 лет. Это фактически мало чем отличается от частной собственности. В проекте же лесного кодекса, предполагаемого ко второму чтению, оставлен максимальный срок 49 лет. 65-я статья определяет сроки аренды от 10 до 49 лет. Ну и в некоторых случаях от 1 года до 49 лет. 49 лет, но не более 49 лет.
Максимум 49 лет – это ровно столько же, сколько и по действующему законодательству. А каков реальный срок аренды?
На данный момент сроки аренды не превышают 3-5 лет в большинстве случаев.
В других странах мира с развитой лесной промышленностью присутствуют разные виды собственности на леса. При этом структуры собственности могут быть почти противоположными. Например, в Финляндии государственных лесов значительно меньше, чем частных. Из Хельсинки Геннадий Муравин.
В Финляндии 54% территорий, покрытых лесом, принадлежат многим тысячам частных владельцев. В основном это крестьяне, а чаще всего их потомки, переселившиеся в город. Примерно 1/3 лесов, в основном леса Северной Финляндии, собственность государства. Во владении крупных компаний еще около 10% лесов страны. Владельцы могут предоставлять компаниям, занимающимся заготовкой и переработкой древесины, участки на вырубку. Как правило, это небольшие участки, примерно в 2 гектара, и предоставляются они не более чем на 2 года.
В другой из крупнейших лесных стран мира, Канаде, в отличие от Финляндии, почти все леса, наоборот, находятся в государственной собственности, точнее, региональной. Сотрудник исследовательского отдела канадского парламента Бенджамин Кашор.
Лесные ресурсы в Канаде принадлежат провинциям. Именно они осуществляют управление почти всеми лесными участками. Например, в провинции Британская Колумбия на западе страны, где сосредоточена половина всей канадской лесопромышленности, 94% лесных участков находятся во владении властей именно этой провинции.
В целом 77% всех лесных угодий в Канаде принадлежат властям провинций, еще 16% – федеральному правительству и лишь 7% – частным владельцам. При этом сроки, на которые лесные участки сдаются в аренду компаниям лесопереработки, как и в Финляндии, невелики.
Возьмем в качестве примера вновь провинцию Британская Колумбия. Лишь 5% всех лесных участков там находятся в частном владении. В подавляющем большинстве случаев леса в Канаде принадлежат провинции, а лесоперерабатывающие компании и предприятия арендуют их на контрактной основе, обычно на срок 10 лет.
Интересно, что в некоторых странах с развитой лесопереработкой практики аренды лесных участков у их владельцев может и не существовать вовсе. При этом подавляющее большинство лесных угодий остается в собственности государства, как, например, в Польше. Из Варшавы сотрудник польского предприятия «Государственные леса» Вальдемар Тамкевич, к которому обратился наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Почти 80% всех польских лесов – это леса государственные, а остальные 1 400 000 гектаров принадлежат частным владельцам. Их 1 300 000. Так что в среднем на одного владельца приходится 1 гектар леса. Это в основном фермеры, которые открывают различный бизнес, например, отдых в горах.
Практики аренды лесных участков некими фирмами для их разработки, по сути, не существует. Владельцы, как правило, просто выбирают себе подрядчиков, но в аренду сами участки при этом не передаются. Указанная структура собственности на леса в Польше в целом за последние 10-15 лет практически не изменилась. Более того, продажа лесных участков, принадлежащих государству, на сегодня просто запрещена. Хотя в стране давно ведутся дискуссии о целесообразности сохранения такого запрета.
В России, полностью отказавшись от идеи частной собственности на леса в пользу исключительно федеральной, предлагается утвердить в новом лесном кодексе максимальный срок аренды лесных участков, как и сегодня, до 49 лет. Если сравнивать с приведенными зарубежными примерами, это некий комбинированный вариант, который не похож ни на один из них.
Рассказывал мой коллега Сергей Сининский. В Москве 17:45, коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых беспорядков в Будапеште в ночь на вторник были ранены около 150 человек. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кондопоге. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств компании «Томскнефть». В Москве проходит съезд Союза правых сил. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Ирак находится на грани гражданской войны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысится до нового рекордного уровня $237.60 за тонну, говорится в постановлении правительства страны, вступившем сегодня в силу. Это почти на 9% выше действующей ныне ставки. Пошлины на экспорт нефти из России пересматриваются правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе средняя цена российской нефти Urals составила примерно $69 за баррель или $504 за тонну. Министерство экономического развития и торговли России до конца 2006 года внесет правительству предложение об отмене импортных пошлин на высококачественные нефтепродукты, а также на оборудование, которое используется в нефтепереработке. Вместе с тем, как сообщил заместитель руководителя министерства Андрей Белоусов, эти меры являются недостаточными для ликвидации дефицита качественного бензина на российском рынке. Кроме того, он также сказал, что, несмотря на увеличение объемов нефтепереработки в стране, цены на бензин до конца текущего года еще повысятся. Между тем, ранее министр экономического развития и торговли Герман Греф после встречи с руководителями нефтяных компаний прогнозировал стабилизацию на внутреннем топливном рынке.
Мы констатировали, что на сегодняшний день все основные договоренности с нефтяными компаниями, которые у нас состоялись в прошлом году и в начале текущего года, реализованы. И мы пришли к выводу о том, что оснований для того, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние месяцы, просто нет. Скорее всего, мы будем констатировать стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов. Даже мы надеемся, что до конца года возможно некоторое снижение цен на нефтепродукты.
Министерство природных ресурсов России отменило решение об утверждении положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель Федеральной службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. После этого компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта, объявила о приостановке строительства нефтяного и газового трубопроводов из-за нарушений субподрядчиками технологии работ на участках, потенциально опасных из-за угрозы оползней. Минимальный размер пенсии в России в 2007 году превысит 2000 рублей, сообщил руководитель Пенсионного фонда страны Геннадий Батанов. В частности, по его словам, пенсия по старости будет увеличена в среднем примерно на 15% и составит более 3500 рублей. В любом случае, как утверждает Геннадий Батанов, темпы увеличения пенсионных выплат превысят ожидаемый рост потребительских цен.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
Международный центр по предоставлению услуг ядерного топливного цикла будет создан в России в Ангарске на базе местного электролизно-химического комбината. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Он также сказал, что предприятие, которое займется обогащением урана для атомных электростанций, начнет работу в 2007 году и будет находиться под контролем Международного агентства по атомной энергии.
Мы предлагаем на территории России выделить площадку одной из предприятий для того, чтобы создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие, международное, под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций, они будут соучредителями этого центра, они будут получать свою долю доходов, они будут участвовать в управлении центром, они будут получать всю информацию и знать все, что происходит, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Предприятия судостроительной промышленности России будут интегрированы с судоремонтными заводами Министерства обороны. Как сообщил вице-премьер правительства, руководитель министерства Сергей Иванов, это предусмотрено проектом стратегии развития судостроительной промышленности страны до 2030 года, которая сейчас обсуждается в правительстве. Эта отрасль, по его словам, в значительной мере определяет стратегическую, политическую, транспортную, продовольственную и энергетическую безопасность страны, а предлагаемая реформа позволит создать новый конкурентоспособный облик национальной судостроительной промышленности. Государственная компания «Российские железные дороги» с 21 сентября, второй раз в этом месяце, снижает тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования, плацкартных вагонах на 9%, купейных и спальных вагонах на 12%. В целом, как отмечают в компании, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-400 рублей. Система гибкого регулирования стоимости проезда в дальнем пассажирском сообщении действует в России с января 2003 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек, на завтра 26,77. Евро сегодня стоит 33 рубля 97 копеек, курс на среду 34 рубля ровно. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и этот час программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о страхах по поводу шпината, охватывающих страну. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вооружен, опасен и психически нездоров. Так явно изумленные представители вашингтонской полиции описали человека, прорвавшегося в понедельник с оружием в здание Конгресса на Капитолийском холме. В 8 часов утра неожиданно для охраны тяжелый автомобиль-внедорожник врезался в барьер, ограждающий помещение Конгресса. Выскочивший из машины неизвестный скрылся в дверях здания и каким-то образом прошел мимо охранявших его полицейских. Огромное сооружение было тотчас же закрыто, и после короткого поиска он был обнаружен в подвале, в припадке, в близком к бессознательному состоянию. В кармане у неизвестного был пистолет. После оказания первой помощи он был доставлен в больницу. Очевидная легкость, с которой больной вооруженный человек попал в одно из самых охраняемых зданий в Вашингтоне, наверняка даст повод критикам поставить под сомнение эффективность мер безопасности, введенных в последние 5 лет для защиты от террористов. Известная всем скромная рыба лещ может стать важным инструментом в борьбе с террором. Лещ, как выяснилось, обладает удивительной способностью определять наличие в воде по крайней мере 3 десятка ядовитых токсинов. И одна из американских компаний создала специальную компьютерную программу, которая помогает засечь подозрительные изменения в поведении рыбы, четко реагирующих на почти любое загрязнение своей среды обитания. В последние месяцы Нью-Йорк и Сан-Франциско заставили леща служить человеку. Муниципальные лещи живут в специальных цистернах, куда постоянно берется на пробу вода, поступающая в городской водопровод. Рыба зачастую более оперативна, чем обычные приборы, реагирует на наличие в воде цианидов, дизельного топлива, пестицидов и ртути. Как говорят специалисты, рыба способна на то, на что не способны тесты. Она дает знать о содержании в воде нескольких десятков токсинов. Для выявления каждого из них потребуется особый анализ. Но и у леща есть недостатки. Он не всегда выявляет ядовитые бактерии. Поэтому рыба вряд ли станет универсальным антитеррористическим средством. Впервые за полстолетия Америка сплотилась против шпината. Чудо-овощ, о пользе которого несколько поколений американцев узнавали с пеленок, с диснеевского мультфильма о приключениях Попея, внезапно превратился в источник опасной инфекции. Власти призывают людей отказаться от шпината. Рассказывает Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах развернута мощная организационно-пропагандистская кампания против мирного шпината, который, как полагают, стал носителем инфекционной кишечной палочки. Начиная со 2 августа зарегистрировано не менее 113 случаев заражения, сопровождаемого симптомами острого отравления и даже нарушением работы почек. Ареал распространения охватывает 21 штат. Есть один смертельный случай. Жертвой зеленого источника витаминов стала 77-летняя женщина. В эти дни Федеральное управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA категорически рекомендует гражданам воздерживаться от употребления шпината. Не покупайте его ни в целлофановых расфасовках, ни в пучках, ни даже в обработанном виде у стойки, предлагающей салаты на выбор. Таков смысл послания надзорного органа, которое, впрочем, можно счесть излишним. Владельцы магазинов убрали с полок магазинов весь шпинат. Причем, как указывает директор Центра пищевой безопасности FDA Роберт Брекет, торговые сети проявляют в этом высокую сознательность, невзирая на очевидные финансовые потери. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов не имеет полномочий на то, чтобы распорядиться об изъятии какой-либо продукции. Нам остается только пытаться убеждать компании отозвать продукцию с прилавков, что, собственно, мы делаем, и находим полное понимание среди торговых предприятий. Проблема в том, чтобы точно знать, что и где должно быть изъято из продажи. Но где произведена зараженная партия шпината или где произошло заражение, нам пока неизвестно. По словам доктора Брекета, поиск источника – крайне сложная задача. Нам известно, что перерабатывающие предприятия, снабжающие торговые сети, могут приобретать выращенную продукцию, будь это шпинат или, скажем, салат, у множества различных фермерских хозяйств. Пытаясь найти источник заражения, мы сочли необходимым начать расследование в каждом из этих хозяйств. С другой стороны, каждый из них может осуществлять поставки на множество различных перерабатывающих предприятий, поэтому наш поиск идет как по нисходящей, так и по восходящей. О серьезном отношении властей к возможной эпидемии кишечной палочки в США говорит то, что параллельно с органами здравоохранения, расследование по данному делу ведет ФБР. Хорошей новостью стало в понедельник заявление представителя медицинских властей Сьюзен Броу об отсутствии свидетельств того, что массовое заражение шпината кишечной палочкой могло стать результатом злоумышленной акции. Однако она добавила, что пока ни одна фирма-производитель шпината не исключена из списка возможных первоисточников заражения. Почти 3/4 шпината в США выращивается в штате Калифорния.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как говорят в Америке, старые привычки умирают с трудом. Ну а в случае Вилли Нельсона, легендарного кантри-музыканта, они, судя по всему, не умирают. В гастрольном автобусе 73-летнего Нельсона, остановленном полицией в понедельник на дороге, были найдены 0,5 килограмма марихуаны и 200 грамм галлюциногенных грибов. Легенда кантри-музыки, автор неувидаемой песни «В дороге» отделался штрафом.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, исчерпан ли конфликт между Бенедиктом XVI и мусульманами. И, конечно, вернемся к ситуации в Венгрии, где продолжаются массовые народные волнения. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.